это подкаст «Маляр Растрелли». В нем мы говорим о том, как устроены известные шедевры архитектуры, а еще исследуем историю разных художественных техник и материалов. Меня зовут Екатерина Рыбакова, я архитектор, и со мной в студии мой замечательный коллега и товарищ Николай Улинич, тоже архитектор. И этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Темой нашего сегодняшнего выпуска становится водопровод, благодаря которому мы живем в абсолютно современном технологичном мире.
Чистом.
Чистом мире. Полном изысков и приятностей.
И благовоний.
И благовоний. Ну и прежде, наверное, чем мы с тобой будем говорить, как водопровод повлиял на нашу повседневность, нам надо с тобой обсудить исторический вопрос, как это все дело зарождалось, зачем это было создано и как распространялось по всему земному шару. И как мне кажется, с чего нам стоит начать, Коль?
С чего-нибудь очень древнего.
Ну, давай
когда
начнем.
У нас были вообще первые? Кто первый придумал распространять воду посредством трубочек?
Я так считаю, что нам надо с тобой двигаться, как все историки двигаются, от Древнего Египта начиная. Значит, цивилизация Древнего Египта просуществовала 4000 лет, а мы ведем свое летосчисление всего лишь 2000 лет. Значит, они явно чем-то пользовались.
Что-то они знали.
Что-то они знали, да? Почему же они так долго существовали? Ну, прежде всего, на них никто не нападал, потому что их соседями было море да пустыня. А второй пункт их существования долгого, долголетия, так сказать, это как раз Нил, река, которая удобряла все земли вокруг, почву всю плодородным черным илом. И, соответственно, египтяне известны своей замечательной системой ирригационной. То есть это совокупность каналов, маленьких речушек, которые от Нила были подведены к их угодьям, чтобы они вели сельскохозяйственную деятельность.
И орошали поля.
И орошали поля, абсолютно точно. Ну и прежде, что мы представляем из Древнего Египта, это такие интересные изобретения. Они очень часто изображались на фресках, назывались они шадуфами, были похожи на журавликов. То есть это такой противовес. С одной стороны ведро такое треугольное, с другой стороны на палочку, как удочка, подвешивался какой-то вес тяжелый. Это мог бы быть, ну, я не знаю, что там, куски глины, камни какие-то, песок. И они этими журавликами черпали воду из Нила и переносили в колодцы. Ну и, соответственно, дальше из этих колодцев они делали систему трубочек, как ты сказал вначале, и подводили все это дело к своим сельскохозяйственным угодьям. А еще они умели осушать затопленные
болота
и делать из них прекрасные сады. Поэтому египетская цивилизация была достаточно благодатна, зелена и красива.
Эта технология, кстати, журавеля, она потом же перешла в целом в Древней Руси. У колодцев стояли, они назывались тоже журавели, которые из колодца поднимали воду.
Вот видишь, наверх. Не надо изобретать велосипед, как говорится, все было
не
уже давно.
Не надо изобретать журавеля.
Да, именно так.
Он уже изобретен.
Ну, про Месопотамию тоже, наверное, даже упоминать не стоит, потому что если цивилизация древняя, соответственно, у них там висячие сады Семирамиды были, их же нужно было как-то подпитывать чем-то. Ну и, соответственно, у них все то же самое, система труб. Глиняных трубочек, которые были подведены от тигра Евфрата, соответственно, к зеленым угодьям,
ну,
даже.
Да, и из чего мы делаем выводы, что первые водопроводы в основном служили целям орошения, полива и так далее, то есть сельскому хозяйству в первую очередь.
Абсолютно
Потому
точно.
Что сейчас у нас водопровод с сельским хозяйством ассоциируется достаточно мало.
А вот, кстати, если мы про Персию вспомним, тоже древнюю, там из-за засушливого климата, ну, жарко было, вообще очень тяжело находиться на улице. Соответственно, у них была система колодцев, которые использовались для воды, чтобы освежиться и как-то существовать в этих засушливых ситуациях, назовем это так. Вот. И там была использована целая система так называемых канатов, несколько колодцев были соединены между собой трубочками, но эти трубочки были каменные. Вот, и эти трубочки, система называлась канатами. Если вдруг один колодец пересыхал, то другой колодец, который все еще функционировал, мог его подпитывать. И вот такая интересная система. Дальше у нас после, значит, Египет мы вспомнили, Месопотамию мы с тобой вспомнили, даже Персию коснулись. Ну, наверное, Грецию тоже нужно упомянуть.
Традиционно, да, идем в античность.
Да, заходим в античность, нашу любимую с тобой древнюю Грецию. Ну, там все достаточно, мне кажется, понятно, потому что сила притяжения, сила тяготения Земли была известна всем, и, соответственно, вода с гор по трубочкам пускалась в города, и хранилась она в специально отведенных помещениях или емкостях. Ну, емкостях, наверное, это слишком узко сказано, потому что это были целые огромные пространства, и назывались они цистернами. То есть это у нас это больше на емкости, да, похоже, угу, когда мы говорим о цистерне.
Да, ну, грекам в этом плане повезло, потому что они жили в очень гористой местности, и, естественно, рельеф был их всем примерно для, как для архитектуры, встраиваемой в, это, вот в эти рельефы, так и для инженерии, то бишь для водопровода, который спокойно сверху вниз тек.
Да, и подпитывал фонтаны. Тоже у них была система фонтанов, которые до наших дней, между прочим, сохранились с античности, и в Афинах их можно поискать. Ну, а дальше, следом за греками...
У
нас идут римляне, да. А римляне, как мы с тобой знаем, это те еще паразиты хитрые, которые действительно, не побоюсь того слова, паразитировали на...
других культурах,
потому
что... В целом
что...
на всех, да.
Как... Потому что они завоеватели, у них было очень много рабов из разных абсолютно мест, и они очень многое переняли и довели, ну, не знаю, до совершенства, наверное.
Ну и благодаря этому, на самом деле, первое, с чем ассоциируется водопровод, это именно Древний Рим. Есть ощущение, что как бы до римлян никто ничего не знал, никто ничего не делал, все ходили грязные, вот, и пили только из колодцев.
Абсолютно, есть такое ощущение, я с тобой согласна.
И все потому, что римляне все эти технологии взяли себе, в том числе инженерные, доработали их, да, до какого-то идеального совершенства. И именно римские технологии в большей степени дошли до наших дней и плюс распространились наиболее широко, потому что Римская империя, конечно, колоссальная по своему масштабу была.
И когда мы говорим слово «Римская империя», сразу первое сооружение, которое, кроме Колизея, мы представляем, это акведуки.
Да.
Потому что этому учат в школе, мы все об этом знаем. Но акведуки у нас с тобой с чем ассоциируются?
Акведуки ассоциируются с красивыми арочными мостами. Да, такими большими, длинными. Но на самом деле это не акведуки. На самом деле акведук — это немножко другая штука. Подпорная конструкция. Ты мне обещала сказать, как она называлась, потому что я не знаю. Ты тоже не знаешь?
Подожди. Сейчас, подожди.
В общем, пока Катя ищет название вот этой арочной конструкции, я расскажу, что же такое акведук. Акведук — это на самом деле, собственно, вот эта система водопровода. Это сама вот эта емкость, в которой труба, по сути, в которой течет вода из горного источника вниз к населенным пунктам, к городу. И акведук может быть как наземный, то есть течь прямо по поверхности земли в такой бетонной ложбинке, так и подземный, как канализационная труба закрытая, так и надземный, как раз вот на этой красивой арочной подпорке.
Которая называется вентер. 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 Вот такое замечательное слово. А на самом деле еще мы знаем слово виадуки. А виадуки — это всего лишь навсего мосты арочные, вот эти красивые, по которым трубочки просто не проложены, канализационные и водопроводные. Вот, но смысл не меняется. То есть спасибо римлянам за то, что они, ну, как говорят, изобрели арку, но мы с тобой выяснили в предыдущих выпусках, что вроде как она и
они
в воротах
да.
Иштар она была, да. Поэтому спасибо, что ввели... В наш обиход, правда, про это потом забыли, но мы об этом еще с тобой поговорим.
Ну да, собственно, про акведуки немножко поподробнее тоже, что это горный источник воды, большой какой-то, любой. Горное озеро, горный ключ, из которого они делали, собственно, тоже какое-то мини-озеро. И получалась такая большая емкость, естественная, с чистой горной водой. Дальше вот этой трубочкой акведука это все соединялось с большим резервуаром, той же самой цистерной, в уже городе. как сообщающийся сосуд. Два больших сосуда, наполненных водой, и между ними самотеком вода текла сверху вниз. Собственно, зачем нужны были... Как они еще
Вентеры.
Раз? Вентеры. Для того, чтобы вода текла все время под одним наклоном, не набирала скорости, не пересыхала. Поэтому, как только рельеф падал вниз, под этот акведук нужно было что-то подставить. Если у нас на пути вставал холмик, то в него они, наоборот, закапывались. И таким образом у нас плавненько под одним уклоном вода планомерно течет из гор в город. А уже из цистерны это все тоже самотеком распространялось по всем городским точкам.
Да, ну, всем нам известна клоака Максима. Да? Максима клоака называется.
Да. Ведь
все хорошо. Клоака Максима. То есть они еще изобрели систему сводов, о которой мы говорили и потом еще будем говорить. И, соответственно, в человеческий рост, между прочим, вот эти городские разводки труб были. Почему? Ну, чтобы обслуживать эти акведуки, чтобы человек мог залезть туда. То есть это, получается, комната длинная, которую накрывает большой свод.
Ну, для...
Длинный.
Для точности скажем, что клоака Максима — это первая канализация, известная человечеству, такая полноценная, закрытая, потому что до этого все нечистоты, и все выливалось прямо на улице, и по улицам сливалось в реке. А тут римляне были достаточно чистоплотными ребятами, по всей видимости, и они все это сливали не на улицу, а все-таки в... канализацию, соответственно, вот в эти гигантские туннели.
Ну, еще к слову сказать про вот эти два резервуара, да, которые объединяют сообщающиеся сосуды. Значит, первый напорный называется резервуар, второй называется принимающий резервуар, то есть те же самые, да, цистерны. И чтобы напорный резервуар не переполнялся, не взорвался, не расплескался, соответственно, второй резервуар делали на уровень ниже. Вот, чтобы это все дело, давление сглаживалось, и вот, как ты правильно сказал, что вода немножко тормозит, пока она течет по трубам, немножко замедляется, да, и все это дело функционировало. Ну и отменные инженеры, можно сказать, были римляне. Но, к сожалению, все, что они изобрели, все, что было изобретено до них, было забыто в Средневековье. Давай мы с тобой поговорим про эпоху Средневековья, потому что это замечательно. Это, знаете, такой контраст абсолютный, когда величественные сооружения в виде потрясающих храмов, замков, готических каких-то церквей, да, и соборов в противовес жуткой антисанитарии, отсутствие какой-либо канализации и совершенно нечеловеческих условий существования в городах.
Ну, в общем, да, пережить то, что европейцы забыли после распада Римской империи, что такое свод и что такое купол, еще как-то можно. А вот пережить то, что они забыли, что такое водопровод, оказалось достаточно сложно. И именно этим мы обязаны бесконечным просто эпидемиям всего на свете, которые косили всю Европу, потому что, да, нету воды чистой, соответственно, нету и здоровья, нету санитарных норм. И в средние века то, что такое свод, они все-таки вспомнили, а вот что такое водопровод, они не вспомнили еще очень долго. И средневековые города, это действительно была достаточно грязная
история.
Да.
Грязная история. Но на самом деле, почему? Очень интересно, сохранились у Людовика XIV записки. То есть при Людовике XIV был человек, который вел... каждый день записывал из его жизни. И вот эти все письмена сохранились, и их вот ученые до сих пор изучают, читают.
Человек, который ввел блог Людовика XIV.
Да, абсолютно можно и так сказать. И по этим запискам можно установить, как жили, ну, в тот же период Людовика XIV правления. Считалось, что вода открывает поры, и через эти поры проникает чума, поэтому люди мылись один раз в год, это в лучшем случае. Это просто почему отсутствовал, и почему люди не обращались, да, к водопроводу и канализации как таковой, если она уже когда-то существовала. Ну, она им, видимо, была не нужна. А нужды естественные считались очень постыдными, соответственно, устройство водопровода было бы... знаком принятия этого постыдства, что совершенно неприемлемо. Вот. Ну и просуществовало все это дело. Очень много вспышек чумы. Мы знаем, что половина населения Европы вымерла как раз вот во время этих эпидемий. Очень много чумных столбов в каждом европейском городе появились. Мы все об этом знаем, и, может быть, даже кто-то видел. Ну и закончился весь этот ад в эпоху Просвещения, о которой мы с тобой уже говорили. Ну и, собственно, вдруг в 17 веке люди начали задумываться, а не сделать ли нам канализацию в наших больших городах.
А в эпоху Возрождения не было у них тоже канализации?
Ну, видимо, нет.
Кошмар какой.
Да.
Вот гады вспомнили античность, но не до конца.
Не до конца, не все возродили.
Не до конца. Ну, наверное, мыться они стали чаще, я так полагаю.
Ну, колодцевая система была все равно. Но, тем не менее,
да, но, да, действительно, водопровод вернулся только в эпоху Просвещения вместе с такой дестигматизацией науки. Когда... Потому что в эпоху Возрождения за науку все еще зажигали. Вот. А уже потихонечку эпоха Возрождения дала нам возможность дальше заниматься наукой, соответственно, инженерией в том числе, и у нас возрождаются какие-то технологии.
Ну и самый пик постройки вообще канализации практически в каждом городе, это, наверное, только период промышленной революции, это середина 19 века. То есть тогда уже действительно очень многие города реконструировались, создавались планы расширения дорог и канализаций. Вот я знаю, в Берлине план Хобрихта, например, называется, 1861 года был создан, чтобы как раз расширить вот эту вот систему канализации, подвести их к домам.
Да, но в целом в этот момент градостроительных концепций было безумное количество.
Конечно.
И расширялись все города. Это Эдельфон Серда и расширение Барселоны, Отто Вагнер, расширение Вены, и их таких много. Ну, собственно,
Париж.
Нью-Йорк тот же самый.
Это
тоже того же времени, вот этот гениальный план, совершенно сумасшедший, огромный.
Вот, ну, это вот, наверное, мы сейчас с тобой рассмотрели европейскую историю, да, и мировую, общемировую. А давай про нас, что ли, поговорим. На Руси.
Давай.
Каково было жить на Руси? Ну, собственно, как мне известно, что есть города естественные, есть города регулярные. Регулярные — это искусственные города.
Противоестественные.
Противоестественные, да. У нас Барселона как раз, Коля, сейчас ты упомянул.
Да.
Это у нас город регулярный, потому что прямоугольная планировка. А такой в природе не существует. А города естественные, они кольцами разрастаются, разрастаются. Вот Москва, например, город естественный. И откуда это кольцо растет? А от места, куда присели, так сказать, люди. А приседали они в основном по берегам рек, потому что река — кормилица, река — поилица, и помыться там можно, и все что угодно.
Ну и вот. Транспортная артерия главная.
Конечно, абсолютно точно. И, соответственно, селились издревле все у нас по берегам рек славяне древние, и о канализации не знали до 11-12 века, потому что точно дата там не зафиксирована. Ну вот, в общем, где-то в Средневековье, в период Новгородского княжества.
Самого богатого.
Самого богатого, да, была...
Есть деньги, есть водопровод.
Была изобретена первая канализация. Может быть, она и раньше была изобретена, это просто вот отмечено.
Но мы об этом не знаем.
Мы об этом не знаем, но отмечено, что к княжескому двору в Великом Новгороде была подведена из источника, из ключа, который располагался на востоке. Система из трубочек таких самотечных, она ничего там интересного не было, но тем не менее была, чтобы правитель получал воду для питья, воду для мытья. Да? То есть это вот у нас такой первый зафиксированный в истории России случай подведения водопровода. И что интересно, как ты думаешь, из чего был водопровод?
Я знаю, из чего он был. И именно по этой причине мы очень многого не знаем о том, что могло бы быть раньше, потому что делали все это из дерева, которое гниет, тем более от воды. И из-за этого, может быть, были какие-то более ранние примеры этого использования, но мы об этом никогда не узнаем.
Да, к огромному сожалению, вся наша культура, культура деревянного зодчества, она недолговечна, и мы очень мало чего можем узнать и какие-то связи в историю перекинуть, мостики, да, исторические, потому что дерево — материал недолговечный. Мы тоже об этом с тобой уже говорили. Значит, это была сосна, распиленная вдоль, и внутри нее было выдолблено...
Желоб.
Желобочек, да, и с обеих сторон они были соединены получалась такая полая трубочка, и между собой вот эти сосны, там несколько их было, в энном количестве, скажем так, были соединены и подведены вот к Кремлю. Далее, значит, про московский водопровод давай мы с тобой поговорим, потому что это очень известная тема. Екатерина II в 1779 году распорядилась проложить или там устроить, как правильно сказать, водопровод, подвести к Москве. Значит, зачем? Вот здесь интересная история. Оказывается, не только в Европе вспышки чумы-то были. Еще и в Москве была жуткая вспышка чумы, от которой тоже очень огромное количество человек погибло. И возникла необходимость в воде. То есть у нас что было из воды? Река Москва, Неглинка, да, и притоки еще там дополнительные. Москва, как обычно, как и все реки европейские, загрязнена, потому что нечистот то, что туда сливали. Ну, не секрет.
Ну, канализации нет, соответственно, да, реки не самые чистые.
Да, выгребные ямы и плюс река. Куда еще?
Ну, выгребная яма даже во время дождя не сильно спасает. Вот, поэтому, да, реки в средневековых городах повсеместно были достаточно неприятным местом, но мы сейчас это можем по Индии тоже судить.
Представить.
Да, представить по Гангу, куда по-прежнему очень много чего скидывают.
Ну вот Москва тоже была такой же рекой. А чуму у нас к нам завезли из Турции, насколько говорит история. Ну и, собственно, после этого возникла необходимость...
В чистой воде.
В чистой воде, да, и в Москве из Мытищ был проведен первый водопровод, который, кстати, питал всю Москву до... обводнения московского, до строительства каналов Москва-Волга, Волгодонский канал, то есть это 30-е годы 20 века, то есть создан был, как я сказала, в 18 веке. И Ростокинский акведук у нас есть замечательный, тоже можно отнести к перенятию опыта Рима, то есть у нас тоже здесь есть свой акведук. А что касается Санкт-Петербурга, то... Что там мы можем сказать про Санкт-Петербург? Там, на самом деле, были примитивные водопроводы, как и везде, не только в Санкт-Петербурге. Во многих городах России были такие примитивные водопроводы, которые строились, я не знаю, повсеместно, вот по принципу Великоновгородского, о котором мы с тобой уже поговорили. Но в Петербурге вода вот в основном была подведена к дворцам, к фонтанам, конечно же, в 18 веке это еще случилось. Потом жители сами при этом носили себе домой и пользовались водой из рек. Там даже были интересные такие изобретения, водокачки такие, ручным трудом использованные, так сказать. И воду развозили водовозы, и еще вот каждая река обладала своим цветом. То есть приезжал водовоз, там, допустим, привозил воду в белой цистерне, значит, из Невы, значит, дорогая. Там еще из какой-нибудь реки, там, желтого цвета, зеленого. То есть такая вот система была. Ну и 37 водокачек действовали к 19 веку в Петербурге. А что интересно, что централизованно все случилось только к революции. Уже в 1917 году был полноценный водопровод, водопроводная система. Даже есть число. 674 километра водопроводов. Да. Вот, и на этой высокой ноте мы оставим... наверное, отечественную историю.
Я бы здесь сейчас сделал красивый мостик к нашей следующей теме, которую мы сейчас обсудим достаточно коротко, но тем не менее. Моментом вот этого бесконечного оводнения всех городов, сел и всего-всего на свете в уже 20 веке во всех городах появляются водонапорные башни как часть... соответственно, вот этого водопровода, и как главный архитектурный элемент, да, визуальная составляющая этого водопровода. И кто когда-нибудь жил или отдыхал на даче в деревне, в каких-то крупных селах, знает, что это главная доминанта. Всегда в любом селе, нашем отечественном, по крайней мере, я думаю, за рубежом есть тоже такие истории, у вас в селе стоит высокая доминанта, да, то есть какая-то высящаяся над застройкой, да, с обязательно с гнездом аиста сверху. Это такая большая цистерна, собственно, большая бочка, куда накачивается вода, и дальше она распределяется по домам. И обычно это инженерное сооружение, ну, просто сооружение. Но бывали случаи, когда оно становилось действительно выразительным архитектурным объектом. Как, например, это случилось в Екатеринбурге, и один из символов архитектуры Екатеринбурга – это Белая башня. Белая башня – это, собственно, водонапорная башня, очень красивая, в стиле конструктивизма. Такая ее еще отреставрировали недавно.
Да,
потрясающе красивая. Вот, и поэтому вот через эту красивую Белую башню я бы хотел перейти к вопросу о том, а как водопровод, который, безусловно, очень важная штука, и без него никак, как он повлиял на архитектуру?
Ну, давай мы сначала запрыгнем через твой мостик немножко назад еще дальше, вот к замкам. Мы с тобой уже говорили о замках, потому что зачастую одна из башен замка тоже была водонапорной башней. Так, например, вот замок Сфорца, насколько мне известно, в Милане, одна из башен тоже водонапорная, и это резервуар с водой для герцогов.
Как они туда воду
записывали? А вот это вопрос.
Ведрами таска.
Это нужно...
Или вручным трудом накачивали как-то.
Ну, скорее всего, да. Скорее всего, тоже система или поставлялась по, опять же, желобкам подземным, либо же накачивали и заправляли, так сказать. То есть во многих замках еще были эти водонапорные башни. Да. Вот, соответственно, водонапорная башня, как традиция, она перетекла, и она была везде, да, потом это стало как произведение искусства, как, например, конструктивистская башня в Екатеринбурге, совершенно замечательная. И дальше, как вот эта конструкция вертикальная, доминанта у нас трансформировалась в современной архитектуре, потому что, несмотря на то, что мы говорим, что все забыто, то, что было раньше, нет, абсолютно не так. Все равно у нас какие-то есть чувства.
Ничто не забыто, никто не забыт.
Да-да-да. Мы по наитию что-то строим, то, что предшествовало когда-либо. Ну и, соответственно, как выражается конструкция вертикальной доминанты, водонапорной башни, как она отражается вот в современной архитектуре?
Ну да, я бы, наверное, привел два основных примера. Первый, более старый, это 60-е годы, и это архитектура стиля метаболизм. Это японское направление, которое дальше разошлось по миру. И вот в нем архитекторы пытаются выявить основные элементы здания, рассматривая здание как живой организм. А в живом организме есть кровоток, да, какой-то, будь то млекопитающие, будь то растения. У растений тоже есть этот кровоток. И вот они рассматривают здание и его кровоток как те коммуникации, которые в этом здании есть. Это вертикальная коммуникация людей, лестницы, лифты, и вертикальная коммуникация инженерных сетей, водопроводы, воздуховоды, канализация. И, соответственно, вот эту всю вертикальную коммуникацию они собирают в такой ствол цельный, как в дереве. Там все жизненные соки дерева текут по центральному стволу. Также водопроводная вода течет по центральному стволу, например, офисной башни по проекту Кензо Танги в Токио. Есть центральный ствол, который четко виден, в котором мы понимаем, что там вот это ядро. И дальше от него уже направо-налево отходят отдельные блоки, это такие ветки этого дерева архитектурного. Да, и здесь мы вот сама композиция этого здания, она нам как бы намекает, да, что там внутри у нас чего-то вот в этом стволе такое вертикальное есть. Это действительно напоминает тоже какую-то водонапорную башню вертикальную. Это первый пример. А второй пример мне бы хотелось привести из архитектуры хай-тека. Слово «хай-тек», я думаю, наши зрители все знают, это достаточно популярное направление, которое до сих пор у нас очень активно
используется
современными архитекторами. Больше даже, мне кажется, оно известно как направление дизайна интерьеров. Вот, и, собственно, в чем вообще изначально смысл хай-тека? Что хотели сказать авторы. Это некоторое такое выворачивание архитектуры наизнанку. Вот этот самый ствол центральный, вот этот кровоток, про который я говорил, архитекторы хай-тека берут и выворачивают на фасады, то есть на внешнюю оболочку. Таким образом, архитектура хай-тека берет вот эту инженерную систему, водопровода в частности, как основную визуальную составляющую. И главный пример архитектуры хай-тека — наш невероятно нами любимый центр Жоржа Помпиду в Париже. да, все тоже знают эту картинку. И это здание, у которого я больше всего люблю задний фасад, это фасад из труб. Бесконечного количества разноцветных трубок разной ширины и толщины в зависимости от назначения. Да, там есть самые большие — это воздуховоды, здесь поменьше — это, собственно, водопроводы, канализации и прочее.
Создается даже ощущение, что здание стоит в лесах. То есть, да, когда есть по такое. Парижу идешь, там какие-то стройки, 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 а потом раз...
И не стройка.
И вроде не стройка, а вроде, ну, слишком яркая стройка, но, тем не менее, очень даже гармонично с этими лесами перекликается.
Да. Но вот, собственно, у архитекторов была основная мысль, что почему мы прячем это все? Это же сама суть здания, это сама суть архитектуры. Архитектура не может без этого существовать. Давайте мы это покажем. И берут это все, натягивают сверху на здание. Надо сказать, это не очень удобно по ряду причин, особенно в наших климатических особенностях, где холодно и вода имеет свойство замерзать в трубах. Вот. Но, тем не менее, такой яркий выразительный прием архитектурный здесь у нас появился и дальше трансформировался уже в целое направление архитектурное. И в качестве еще одного примера уже этого же стиля тот же самый архитектор, который спроектировал Центр Помпиду в соавторстве с Рензо Пьяно, Ричард Роджерс, проектировал, британский архитектор, у него есть прекрасное здание, это здание страховой компании Lloyd в Лондоне, где он использует тот же самый прием, и главным декоративным элементом фасада, да, главным таким вау-фактором фасада являются сантехнические кабины, то есть туалеты, фактически, которые выглядят как такие металлические колбочки, которые висят на фасаде прям. И мы видим, что вот эта самая инженерная технология, вот эти трубки, они у нас являются главной такой визуальной составляющей архитектуры.
То есть Ричард Роджерс превознес ценность водопровода в массы.
Он, наконец, победил предвзятость средневекового человека и продемонстрировал, что туалеты — это важная часть архитектуры.
Великолепно.
Потрясающе. На этой жизнерадостной ноте. Вот. Но в целом, да, мы понимаем, что водопровод — это, конечно, очень важная штука для архитектуры. И вот даже в последние десятилетия архитектура начинает от этой технологии брать не только функционал, но и использовать ее в качестве какой-то композиционной, визуальной составляющей.
Ну и, собственно, чтобы все подытожить, что мы сказали, да, возникновение водопровода — это, конечно же, великое чудо инженерной мысли, доведенное до ума древними римлянами, забытое в Средневековье, но, слава богу, о нем вспомнили в эпоху Просвещения, развили в XIX веке, и апогея достигли уже в XX веке, в XXI веке это вынеслось аж на целый фасад, или это все еще было в XX веке. 20-й, да. Ну, не суть, там уже... Близка современность, так сказать, да. И, конечно, водопроводу мы обязаны современной, как мы уже начинали этот выпуск, да, комфортной жизнью своей, комфортным существованием в новой эпохе 21 века.
Ну, а с вами был подкаст «Маляр Растрелли». Его ведущие я, Коля Улинич, и моя коллега Катя Рыбакова. Подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока.
Пока-пока.